Здравствуйте, дорогие друзья. Линия жизни. Ну, в общем, вот я как альпинист мог бы сравнить это с дорогой в горах, в вершине. То приходится спускаться, чтобы там трудное место обойти, то серпантином влево, то серпантином вправо. В общем, каждый карабкается к сияющим высотам, не все доходят. Вот и я еще карабкаюсь пока что. Мне пришлось там, как всякому человеку, поплутать, походить там проселочными дорогами. Поэтому я сначала, получилось так, что закончил университет, геологический факультет. Но такое время было, романтика, как там, за туманами. Но самое главное, что меня смутило в те времена, это уже после войны, там железнодорожники, юристы, все носили формы. Кроме студентов. И только студенты горных институтов и геологических факультетов университета носили красивую форму. В наше время голодные, плохо одетые были люди. Вдруг вот ты видишь такую, значит, черная шевьетовая форма, двубортный пиджак, брюки, значит, белая рубашка, черный галстук и черный квадратный погонный, на нем золотой вензель университета. Ну, это меня купило окончательно. Я поступил в Казанский университет. Мы жили тогда в Казани. Едва я только поступил, как форму отменили. Это вот было, когда меня спрашивают, какое у вас самое большое разочарование в жизни? Их много было, но вот это, может быть, самое первое и серьезное разочарование. Учиться было весело. Спорт, самодеятельность, газета, альпинизм, туристские походы, они тогда были очень модны. Но вот, к сожалению, знания набирать было некогда. И когда я закончил университет, я не успел даже опомниться. Боже мой, я уже закончил университет, и надо работать, а я понял, что из меня геолог никудышный. И вот прихожу я уже, работая геологом, к начальнику геологического управления, говорю, отпустите меня. Он говорит, как же я тебя отпущу? Ты молодой специалист, ты должен 3 года поработать. Ну никак, я тебе могу написать в трудовой книжке «Уволен за отказ от работы». Я говорю, ну и пишите. И вот с этим волчьим билетом я приехал в Казань к маме. Там как раз открывалась студия телевидения. И это были 2 года самой насыщенной, интересной творческой жизни у меня. Но этот волчий билет дал себе знать. Оказалось, что я занимаю номенклатурную должность, ответственный редактор. Меня быстро понизили до редактора. Потом что-то им еще не понравилось, в ассистента перевели. Я понял, что следующая стадия – это подметать двор. И поступил в ВГИК. В те времена... В ВГИК можно было поступить и с улицы. Еще не было такого вот, чтобы там учились только дети кинематографистов и знакомых кинематографистов. Я еще в ВГИКе понял, где я буду работать. Только Одесса. Одесская киностудия делала удивительные в те времена фильмы. Какие-то особо свежие. Вот как бы чувствовался там запах моря, что ли. Все там было для моего среднерусского уха ново и интересно. И разговоры на Одесском базаре, там, на привозе. Там. Вы не скажете, сколько стоит ваше мясо? Почему не скажу? Разве мы с вами ссорились? Художница моя была из Ленинграда. Приезжает, говорит, знаете, Станислав Сергеевич, у меня вечером поезд, я прихожу к сапожнику набить набойки на каблуки. Он говорит, хорошо. Я говорю, когда прийти? Ну, придите через 2 дня. Она, какие 2 дня? Здесь работа на полчаса. У меня вечером поезд. Он говорит, ну, хорошо, придите через полчаса. Прихожу через полчаса, действительно, набойки готовы. Я говорю, сколько я вам должна? Он говорит, ну, дайте мне 3 рубля. Какие 3 рубля? Она говорит, здесь работа на 50 копеек. Какая вы скандальная женщина. Дайте мне 3 рубля, я вам дам 2,50 сдачи. Вот это Одесса. дали нам такой сценарий. Мы приехали с Борей Дуровым, со своим однокурсником. Ну, сидели, думали, нам дадут какую-нибудь короткометражку для разгону. А тут горел сценарий. Студия же плановое производство. Мы с Борисом, я уж не помню, кто из нас прочел. Во всяком случае, один. Кто-то вообще не читал, потому что времени не было. Через час надо было прийти к директору студии из Бандуту и сказать, согласны мы спасать студию или нет. 31 декабря надо сдать фильм, а время уже июнь. Один из нас кто-то прочитал. Мы говорим, да ладно, давай, пойдем. Скажем, готовы. Ну, в конце концов, терять такой шанс. В те времена не так легко было получить даже дипломированному специалисту работу в кино. И вот, значит, стали мы снимать фильм «Вертикаль». Короче, написали мы сценарий еще хуже, по-моему, чем был. Поехали в горы. Спас эту картину, конечно, Высоцкий. Володя спас этот фильм. Но, впрочем, мы так и задумывали. Это будет поэма о горах. И нужен, конечно, поэт, бард, который бы создал песни, в которых передал бы всю нашу, вот, по крайней мере, мою любовь к горам. В этом и моя задача заключалась, в работе с Высоцким. Единственное, что я должен был сделать как режиссер, это заразить его любовью к горам. Он никогда в горах не был. Конечно, мы ему пели старые боксанские песни, войны, приводили его старых альпинистов, они ему рассказывали. Он вместе с группой пожил на Шхельдинском леднике, участвовал в спасательной там экспедиции, потому что в это время случилась беда на пике Вольной Испании. Ну, короче, понюхал пороху. И вот так родилась первая песня «Если друг оказался вдруг». Потом они посыпались лавиной. Однажды я прихожу с ледника, потный, грязный, почти все время бегом бежал, знаешь. Мы еще с оператором соревновались, спускаясь по леднику, кто быстрее добежит до гостиницы «Иткол». Через трещины, знаешь, засекали время. Ну, где-то вот у нас дорога занимала часа, наверное, 2,5. Пешком. С большой высоты. Прихожу, мы с ним жили в одном номере. Снимаю, значит, рюкзак. Вижу на столе рукопись. Подхожу, читаю. Мерцал закат, как блеск клинка. Свою добычу смерть считала. Бой будет завтра, пока взвод взрывался в облака и уходил по перевалу. Думаю, какие классные стихи. Отставить разговоры вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам. У нас была веселая группа, мы разыгрывали друг друга, все время друг друга. Володя, это уже было его любимое занятие, он думает, ну, паразит, ты мне попался. Одеваю снова рюкзак, спускаюсь в бар. Точно, он там. Приехала, значит, на Кавказ группа американцев, молодых людей, человек 30, среди них там половина девушек. И Володя, конечно, вьется около них. Поет им песни, он очень часто пел этим америкашкам песни на английском языке, например. То есть полную абракадабру. Они ничего не понимали, но нравилось это, понимаешь? И вот я подхожу к барной стойке, заказываю воды, лимонаду мне. Володя подбегает, говорит, Стасик, я такую песню написал. Пойдем, номер я тебе спою. Я говорю, подожди, Володь, ну, там же обезвоживание организма, когда спускаешься с гор. Я говорю, подожди, сейчас он говорит, а он уже просто пританцовывает от нетерпения. Он говорит, ну, я тебя прошу, пойдем. Ну, хорошо, давай я тебе так, смотри. Мерцал закат, как блеск клинка. Свою добычу смерть считала. Я говорю, обожди, что ты поешь? Это старая боксанская военных лет песня. Он говорит, да не выдумывай. Я говорю, да это старая боксанская песня. Мы тебе неделю назад приходили, ребята, альпинисты пели тебе. Прошедший Иван, он говорит, я говорю, хочешь, я тебе припев спою? Он говорит, да. Я говорю, отставить разговоры вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам. Он побледнел. Я говорю, да ты что же, как Остап Бендер, ты понимаешь? Как всю ночь сочинял стихи, утром только понял, что это я помню чудное мгновение. Ему стало физически плохо. И я его пожалел, говорю, ладно, хрен с тобой, сознаюсь, разыграл я тебя. Словом, вот Там началась моя трудовая деятельность кинематографическая. 10 лет я почти посвятил детскому кино. Я уже тогда понимал, что дети перестают читать, не любят чтение, у них нет любви к чтению. И значит, в их духовном воспитании не участвуют такие великие духовные педагоги, как Даниэль Дефо, Жюль Верн. Я снял свой любимый роман «Робинзон Крузо». Фильм называется «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» – вторая моя любимейшая книга. Там мы умудрились открыть двух нынешних звезд – Машу Миронову и Влада Галкина. Она играла Бекки Тэтчера, а Влад – Гекльберри Финна. Однажды я его чуть не убил, когда мы снимали там 19 дубль. Монолог Гекльберри. Я помню, у нас Джима играл негр, настоящий негр из института Патрис Лумумбы, Бихайлю звали его. Я таких очаровательных людей иностранного происхождения никогда не встречал. Знакомился он так, протягивал свою эту сиреневую ладошку, говорил: «Африкан Африканыч». Делал паузу и добавлял: «Чернышевский». То есть тоже его завела эта группа. И вот потом я снял фильм «В поисках капитана Гранта». Если сюда еще прибавить сценарий «Пираты 20 века», по которому мой товарищ Борис Дуров снял фильм, то вот у нас будет уже 4 картины. Он тоже был снят для детей, для молодежи. Но некоторый след я оставил в кинематографе как актер. Открыла меня как актера Кира Муратова. Мы с ней начали снимать фильм «Княжна Мэри» по Лермонтову. Сначала я у нее должен был играть драгунского капитана, а потом она говорит: «Нет, будем репетировать Печорина». Я говорю: «Ну тогда Кира, наверное, паричок надо какой-то сделать». Я и тогда был уже не с богатой шевелюрой, скажем так. Она говорит: «Нет, зачем? Вот так». Я говорю: «Что, Печорин лысый будет?» «Да». Ну, к несчастью или к счастью, картину закрыли. Ну, скорее всего, к несчастью, наверное, потому что она, конечно, художник очень интересный. Ну, и дальше я своим крестным отцом, как артиста, конечно, должен назвать вот присутствующего здесь Сергея Александровича Соловьева. Фильмас. Надо сказать, я получил грандиозное удовольствие от самого процесса съемок этого фильма. Оператором был покойный Паша Лебешев. Мы начинали съемку часов в 10, а в 3 часа он уже смотрел в окуляр и говорил ассистенту: «Ты на рынок ходил?» Он говорит: «Да». «Купил мясо?» Он говорит: «Да». «Какую? Баранину?» «Я же тебя просил, свинину». Короче, вечером он готовил что-нибудь нам на ужин, и вот у Сережи в номере, в люксе, в гостинице «Ялта», зимой, где температура не поднималась ни разу выше 12 градусов. Я там продрог на всю оставшуюся жизнь. Кстати, замечательные анекдоты есть про операторов. Слышал? Когда Пашу Лебешева вспомнили покойного, ему понравилось бы. Когда оператор спрашивает, говорит: «Скажи, вот ты смог бы снимать фильм после стакана водки?» Он говорит: «Смог бы». «А после двух?» «Смог бы». «А после 3 стаканов водки смог бы?» Он говорит: «Смог бы, но в качестве режиссера». И еще есть один про оператора, по-моему, чудесный. Не такой, может быть, смешной. Оператор побывал в театре, его спрашивают: «Ну как тебе?» Он говорит: «Да, все на общем плане». Вот это точно про Пашу. Ну ладно, вернемся к линии жизни-то. Итак, ну и политика. Это был 85-й год, когда пришел Горбачев и в какой-то речи неосторожно сказал, что теперь от каждого гражданина судьба страны зависит. И я действительно поверил в настоящие демократические перемены, и вот с тех пор, можно сказать, я в политике. И вот говорят: «Ты уходишь из политики?» Я говорю: «Нет, наоборот, как раз я вхожу в политику. Потому что последние, по крайней мере, 4 года политикой в Думе не занимались. Это может быть и правильно. Все лоббировали интересы отрасли, региона. Ну, в данном случае, вот ваш покорный слуга лоббировал интересы культуры, искусства и кинематографа. В первую очередь, работа с бюджетом. К тому же там есть такие понятия, как фракционная дисциплина и т.д. и т.п. А сегодня мне уже ни на кого не надо оборачиваться, и я, как и всякий гражданин, могу участвовать в политике. Вот я вам коротко доложил свою, прочертил вам линию жизни, а теперь давайте попробуем просто поговорить. Милости просим. Пожалуйста.
Знаете, ну мне хотелось бы начать, поскольку тем более мелодия определенная прозвучала в начале в качестве фонограммы. Мне бы хотелось, если можно, начать вот с этого самого фильма. Должна вам
с
сказать,
этого самого, смысле,
с места встречи
место
изменить
встречи,
нельзя.
Да?
Да, он очень правдив, наверняка у него была очень сложная судьба. Что-то резали из этого фильма, ведь нелегко, наверное, было выходить с ним, да?
Ну, особых трудностей не было, хотя вышел он все равно по недоразумению. Замминистра МВД, зам Щелкова, который принимал картину, посмотрел две серии, встал в гневе, побелевший весь от гнева, и сказал: «Вы что, хотите, чтобы вся страна целую неделю говорила о ворах и проститутках?» И вышел, и не стал смотреть дальше. А тут надвигается день милиции. В те времена к дню милиции телевидение обязательно готовило подарок. А тут нечего показывать, кроме места встречи. Его и готовить. И кто-то из начальства, я вернее знаю кто, и по сей день благодарен этим людям, сказали: ну, в конце концов, не повесят же нас. Давайте запустим его. Запустили фильм. И более уже никаких претензий и со стороны милиции к нам не было. Я помню, я не мог посмотреть ни первую, ни вторую серию. Я летел из Одессы в Москву. Вот 2 дня я летел. Каждый вечер, самолеты же тогда так летают, на 2 часа откладывать, на 3, я вернусь домой, опять звонят, срочно надо ехать. 3-й день я был уже в Москве на 3-й серии и просидел в ресторане Дома кино с друзьями. 4-ю серию я ехал в поезде в Казань. 5-ю серию я мог бы посмотреть в Казани, но я заснул. Проснулся от какого-то грохота, выхожу в гостиной, где живет, значит, моя первая жена, мама моего сына. Квартира была в центре. И вот я слышу какой-то грохот за окном. Смотрю, в гостиной сидят люди, наши друзья, и смотрят фильм. Я говорю: что там происходит? Говорит: салют. Я подхожу и вижу такую картину. Пустая площадь Свободы. Там, где вот обком партии всегда бывает в областных городах. Ходит один несчастный милиционер по площади, а над ним взрывается разноцветным пламенем фейерверк. Оказывается, в этот день в Казани родился миллионный житель, и вот на этот день назначили народное гуляние и фейерверк. Не учтя при том, что начинается уже эпоха телевидения, и во время там 5-й серии знаменитого сериала, а тогда смотрели все сериалы, никто ни на какое гуляние не пойдет. Вот так этот один милиционер и стоял под этим фейерверком. Извините я вас.
И еще я хотела бы сказать и о Высоцком спросить вас. Образ Жеглова, от него как от человека, наверное, еще более далек, чем альпинизм. Мне кажется, ему было, наверное, очень нелегко вживаться в этот образ. Вот что-то об этом, если можно, скажите. Спасибо.
Ну, конечно, Жеглова и Высоцкого нельзя объединять. Они совершенно разные люди. Конечно, он никак уж не играл самого себя. До такой степени, что я его форму не мог заставить милицейскую ни разу надеть. Однажды вот уговорил, я говорю: Володь, ну давай, давай, один эпизод, и консультанты просят, ну снимай, снимись в форме. Ни в какую. Но тогда я говорю: хорошо, давай, ты играешь на пианино, мы договорились, что это будет Вертинский, и вот вертишься перед зеркалом, как Сталин все показываешь. Потом заходит Шарапов, ты говоришь: вот Шарапов моя, я уж не помню. Знаешь, есть сейчас специалисты по месту встречи, Я уж и реплики не помню. Вот Шарапов, моя домашняя одежда. Тот говорит, почему домашняя? Ну, потому что никогда не носил и, видимо, никогда не надену. Ну и вообще он был, конечно, не такой целеустремленный, не такой сосредоточенный на одной идее, как Жеглов. Он вообще был человек противоречивый. И однажды, после того, как он умер, в записной книжке обнаружил высказывание Володина. Я как-то забыл про него. Он сказал так: «Если утону, ищите вверх по течению». Такую я фразу заметил. Конечно, это был человек сложный и совсем не похожий на Жеглова, но в этом и все мастерство этого выдающегося артиста.
Станислав Сергеевич, скажите, пожалуйста, вот ваша картина «Ворошиловский стрелок». В главной роли играет великолепный артист Михаил Ульянов. Вот он как бы в этой роли вершит самосуд. Но это, в принципе, конечно, я считаю это правильно. Картина мне очень понравилась. Как вы считаете, вот в нашей стране как нужно поступить было бы? И можно ли так было поступить?
Знаете, спасибо большое. Если бы я не разделял чувства моего героя, не симпатизировал его, я бы не снял этот фильм. Я ему абсолютно симпатизирую. Только я понимаю, что это все равно сказка. Для того, чтобы совершить такое, мало желания, нужно иметь еще и мужество. А на это способен только настоящий мужчина. А их не так много. Что такое настоящий мужчина, на мой взгляд? Это не человек с бицепсами Шварценеггера. Это человек, способный защитить себя, свою страну, женщину, ребенка. Вот что и делает мой герой. Вот что такое мужество. Мужество – это когда человек не дает страху смерти руководить своей жизнью. Ну вот, конкретный вам пример. Значит, утонул адмирал Нахимов пароход. И я жил напротив пароходца, и ко мне все ходили все, кто уцелел. Я думал даже снимать фильм. И я разговаривал с одной барменшей, с Наташей, которая тоже чудом уцелела, просто чудом. Она уже ушла на дно. Ее вот этим пузырем, который образовался, выкинула наверх. И тут плот, и она на плот, плот переполнен. Очень кое-кто себя ужасно вел, например, с Старпом, который там считал эти мокрые деньги, что-то. И когда люди подплывали, он говорил: все, все, перегружен. И говорит, вот плывет парень из оркестра, музыкант, вижу, к нам. Плывет и еще издалека кричит: вам музыканты не нужны? Вот это мужество. Да, пожалуйста.
Станислав Сергеевич, у меня к вам будет два вопроса. Скажите, вы согласны с утверждением, что дети – наше будущее? Согласны. А второй вопрос у меня к вам как к политическому деятелю, как к мужчине и просто как к человеку, который живет в России. Как вы считаете, может быть, было бы лучше, или хотя бы просто попробовать, если бы, ну, политикой и властью занимались женщины? Потому что мать никогда не пожелает плохого ребенку и будет стараться, чтобы у него все было хорошо, а мы все чьи-то дети.
Ну, что я вам скажу? Это моя жизненная позиция. Всю жизнь я окружаю себя женщинами в работе. Я давным-давно понял, что женщины в работе надежнее, трудолюбивее, выносливее, на них можно всегда положиться. Если женщина в семье главный человек, да, ну нету семьи, где бы женщина не была по-настоящему главой дома. Есть семьи, где главой дома считается мужчина, на это просто значит, что у него жена умная. Просто она у него создала иллюзию, что он там главный. Если она в семье главная, то почему же она в нашей большой семье играет такую ничтожную роль? Это не значит, что завтра все министры должны стать женщинами, все такое, но все-таки такую ничтожную роль в управлении государством они не должны играть. Это моя всегдашняя позиция. Да, пожалуйста.
Станислав Сергеевич, я помню те многотысячные, так сказать, даже очереди, я сам стоял в очереди, чтобы купить билет, посмотреть ваш фильм «Так жить нельзя». Вот сейчас вы вернетесь в документальное кино, у вас есть такие планы? Потому что, в общем-то, страна, очень сложная ситуация, что
происходит? Нет, у меня таких планов нет. Я снял ведь не один «Так жить нельзя», я снял 3 фильма «Так жить нельзя», «Россия, которую мы потеряли» и «Великая криминальная революция». Последний фильм я нигде не мог показать, никто его не видел. Вот прошло 10 лет, я недавно пересмотрел, и мне показалось, что он стал еще страшнее, чем был. И я одному каналу уже предложил. Я говорю, может быть, вы покажете? Скажут, ну, вообще могли бы показать, но, конечно, не перед выборами и не перед следующими выборами. Так что планов, что же снимать, если потом показать, нигде нельзя. Нет ли вашей вины в том, что великолепный мафиози Крымов шагнул с экрана в жизнь? Да, конечно, есть. Отчасти, да, это вообще была первая ласточка, можно сказать. Романтизация преступника, героизация преступника. Согласитесь, что Крымов симпатичный, да, мужик получился. Я Сергею Александровичу говорил, я говорю, Сережа, а мы не делаем плохую услугу обществу, показываем Крым вот таким вроде хорошим. Он мне говорил на это, ты артист, твое место в буфете. И я шел в буфет. Вот он пусть и отвечает на этот вопрос.
Конечно, если вот подходить с точки зрения такой, знаете, следственной логики, да? Да, мы способствовали романтизации, так сказать, преступного мира, но обстоятельства, уродливые обстоятельства жизни, сделали ту уродливую фигуру, которая в конечном итоге, конечно, уродливая фигура, но в основе ее лежит колоссальный человеческий талант.
Да. Ты мальчишку убил моими руками, вот скажи,
банановый. А я много твоими руками что сделал. Ты знал, на что шел, между прочим. И я, когда начал писать сценарий, я понял, что нужно вспомнить вот безупречно артистичного человека, потому что губить чужие души, по большому счету, может только очень талантливый человек, очень сам. И я, значит, стал писать какие-то обаятельные вещи, одну, вторую, написав 5 страниц, я думаю, елки-палки, да это Говорухин. Это же Говорухин. А мы со Славой знали друг друга давно, мы вместе учились и дружили с авгиковских времен. Я привез этот сценарий к Славе, а дома его не было, была его жена. И я оставил сценарий. На следующий день мне звонит его жена, говорит, Слава не приехал и даже приедет еще завтра. Ну откуда вы так точно знаете его? Откуда вы так-то? Там такие подробности, которые знать могу только я, сказала она, напугав меня ужасно. Но я уже от Славы не отставал. И не отставал по одному главному качеству. Вот это потрясающая Славина черта, говорю ему совершенно спокойно, потому что говорил ему про это всегда, потрясающего природного артистизма, изысканного артистизма. Она действительно была мне необыкновенно нужна. И дальше я уже просто паразитски присосался к Славе, снимая эту картину. Потому что, допустим, если, помните, там накидывает Крымов шляпу через 4 раза, бум, себе на голову. Это лично он мне показал, он говорит, что это чудесное занятие. Я говорю, когда нечего делать, я всегда этим занимаюсь. Подкидывает шляпу, она бум, на голову. Потом, допустим, вот,
Станислав... Если я такой артистичный, чё ж ты меня не снимаешь?
Это временно. Это временно. Потом интересно очень могу вам сказать, какой он восприимчивый артист. Значит, когда он там берет трубку Васи и говорит там, алло. Я говорю, Слав, ты чего? Как ты говоришь алло? Он говорит, ну как я говорю, алло, да что ты хочешь от меня? Я говорю, Слава, это человек, у которого в руках... Вот вся страна в руках, понимаешь, он ее может купить, продать. Он по-другому говорит, алло. Он говорит, ну как говорит, алло. Я говорю, Алло? Лет через 10 я позвонил ему в Думу по каким-то делам. Передайте, пожалуйста, там, а кто звонит? Ну, Соловьев. Ну, можно с Говорухиным сидеться? Да-да, сейчас, пожалуйста. Алло? Усвоил потрясающе совершенно. Потом откуда там взялась, там, допустим, помните, Крымов, да, убийца вообще, там, вдруг начинает шпарить огромный кусок из Евгения Онегина наизусть. А он мне еще во ВГИКе говорил, Слава, он говорит, ты понимаешь, вот тоже просто такая мысль, кому она там, кому, так, не так часто забредает вообще в человеческие головы в России. Он, понимаешь, какая история? Вот я считаю, что каждый русский человек, считающий себя интеллигентом, должен знать Евгения Онегина наизусть. Мы ехали через перевал на этой самой картине, и Слава говорит, ну что с Евгением Онегиным? Это прошло там 25 лет. Я говорю, что с Евгением Онегиным? Выучил. Я говорю, ну я многие куски знаю. Он говорит, ну давай, начнем. Прочитал строчку из Евгения Онегина. Я дальше бык, бык, бык. И он мне прочитал, пока мы ехали на всем, огромнейший кусок Евгения Онегина наизусть. Важно, я считаю, кто чего подарит картине от себя самого, от своей личности. И вот я никогда не забуду, например, в Ялте шел снег, и приехал Слава, и мы с ним пошли на примерку. Пошли на примерку, надели пальто, шляпу. Я говорю, ну все, хорошо, раздевайся, пойдем сейчас в ресторан, там туда. Он говорит, какой ресторан, почему не снимаете? Слава, ну видишь, снег, это для Ялты, ну не характернейшая вещь. Он говорит, вы что, совсем идиоты? Ну пойдите, снимите хоть кусочек, вы посмотрите, пальмы в снегу. Это что? Слава, послезавтра все растает, ничего не будет. Он говорит, нет, ну вы кончайте, ребят, ну давай, тебе лень, я пойду сам сниму. И вот мы пошли, благодаря, вот допустим, Славиной просто, тому, что он подарил картине. Вот допустим, уж не актер, а человек, личность, подарил картине потрясающую вещь, пальмы в снегу. Спасибо, Слава.
Спасибо. Ты мне с этим алло напомнил. Мне Николай Афанасьевич однажды звонит из Грозного. Здравствуй, Славка. Я говорю, здравствуй, Николай Афанасьевич. А как ты меня узнал? Вообще, это уникальные были люди. Я с ними встретился сразу с тремя мастодонтами. Переверзевым, Крючковым и Андреевым. На картине «День ангела». Есть у меня такая картина, мало ее кто знает, я ее очень люблю. Мне уж тогда они казались очень старыми людьми. Хотя я сейчас думаю, боже мой, ему было всего 52 года. Николай Афанасьевич Крючков был 57, Переверзев 52. Сейчас я уже намного их пережил. Я вообще старше Ленина, должен я тебе сказать. Борис Федорович был человек удивительно остроумный. Я знал, что он пописывает что-то. Иногда я слышал его рассказы на публике, которые он читал. И вот однажды он мне звонит в Москве и говорит, слушай, приезжай, я тебе хочу кое-что почитать. Я Высоцкому очень много рассказывал про Андреева. Ему нравился Андреев в моих рассказах. Он хотел с ним познакомиться. Я перезваниваю Володе, говорю, вот я иду к Андрееву, хочешь? Он говорит, да, с удовольствием, пойдем. Думаю, да, я им снова перезвоню. Я говорю, ничего, что мы с Высоцким придем? Он говорит, да ну его, да еще, ну, нет. Я говорю, а почему? Да он, наверное, пьет. Я говорю, здрасте, ваша тетя. Сами-то давно ли завязали? На прошлой неделе. В общем, потом я выяснил, что он просто стеснялся. Знаменитый поэт. А он будет читать свои опусы литературные. Постеснялся. Ну, мы пришли с Володей. Володя был человек контактный. Через 2 минуты Андреев был уже в него влюблен. Про мое существование они забыли. Он перестал стесняться. И достает толстую тетрадь и говорит, вот я решил. Мне друг подарил эту тетрадь перед смертью. Цирковой артист один. И сказал, Борька, ты у нас человек остроумный. Напиши что-нибудь смешное. Я решил написать афористический роман. Мы с Володей переглянулись так. Роман, состоящий из одних афоризмов. жанр там под силу древним только. А что, если будет не смешно, как себя вести? Он стал читать. Не помню, с чего это началось, но, предположим, вот с такого афоризма. Лев открыл пасть, дрессировщик засунул в нее голову, и тут все зрители увидели, насколько дикое животное умнее и благороднее человека. Мы улыбнулись. С окончанием университета диапазон моего недомыслия значительно расширился. Читал он дальше. Или, скажем так, древние греки никогда не думали, что они станут древними греками. Мы хохотали, вот просто укатывались. Он так покосился на нас, говорит, ну вы, ребята, уж там это, значит, никому не рассказывайте, вы знаете же острота. Пойдет гулять, потом хрен докажет, что это твоя. Вот такой был Борис Федорович Андреев, про который, я повторяю, мог бы тут рассказывать вам очень долго. Но время. Давайте вопросы.
Станислав Сергеевич, вы первый кинорежиссер, который показал Александра Исаевича Солженицына России. Вот о нем расскажите, пожалуйста.
Ну, спасибо. Значит так, я с ним, мне была такая короткая переписка, деловая, когда я готовил фильм «Россия, которую мы потеряли». Ну, и он, так сказать, вежливо в каком-то письме написал мне, что вот будете в Америке, приезжайте к нам в Вермонт, буду рад вас видеть. Ну, я подумал, ну, это форма вежливости. И однажды, уже снимая фильм, мы ездили на Аляску для этого фильма, и я вот в Нью-Йорке, и вдруг звонок. Звонит супруга Александра Исаевича, Наташа, Наталья Дмитриевна. И говорит, Станислав Сергеевич, вы же обещали, что когда будете в Америке, заедете к нам. Я так удивился, я думаю, да, поеду. Что ж, раз такое приглашение, ж глупо отказываться. Значит, полетел я в Вермонт. Думаю, ну, уделит мне 15 минут, мне хватит для воспоминаний. Так вот, он со мной занимался 2 полных дня. При его чудовищной занятости, он работает 16 часов в день. Он встает в 7 утра, в 8 он уже за письменным столом. Он не гуляет, не... Гуляет вот так по комнате, я говорю, ну, Александр Александрович, ну, а как вы не гуляете? Он говорит, не мешает, когда я иду... Кочки, это все мне мешает сосредоточиться. Вот я гуляю отсюда туда, оттуда сюда. Я говорю, ну вы что, как в камере, что ли? Он говорит, да, я же привык. Он мне просто открыл глаза на русскую историю. Он знает все. Однажды я его спрашиваю, вот это многотомное красное колесо. Я говорю, Александр Александрович, ну вы же понимаете, что при сегодняшней нашей любви к чтению, ну мало кто прочтет этот труд. Он говорит, я знаю, но зато будущий историк, который займется вот конкретно именно этим вопросом февральской революции, никогда не пройдет мимо этого труда, потому что здесь все. И если он это не читал и не изучал, то его работа не может считаться полноценной, как работа исследователя. Вот такой он человек. Я многое, там, многое понял и многое увидел. И, значит, посидели мы за столом пару раз, пообедали. Вот обед, удивительно, настоящий русский обед солженицынский. Грибы соленые, капуста квашеная там, холодец или огурчики, обязательно огурчики, конечно, солененькие. Щи да каша, вот грубо говоря. Я, кстати, там открыл для себя, что русская рюмка, оказывается, это 20 грамм. Почему рюмочка маленькая? Потому что надо выпить, закусить огурчиком. Выпить, закусить селедочкой с картошечкой. Выпил третью рюмочку, закусил груздочком. Выпил там четвертую, закусил блинчиком с икорочкой, к примеру, да, если все это есть. А так вот у нас, сейчас ведь и за столом это мы видим, да? Взял человек стакан, бахнул, а потом наложил себе в тарелку селедку, холодец, грибы. Получается вот такая мерзительная каша, и все это он ест. Это совсем не по-русски. Как и эти разговоры нельзя смешивать. Как это нельзя смешивать? Весь мир мешает, всю жизнь. И в России всегда мешало. У нас с тех времен, когда вся Россия пила санцедар и портвейн три семерки, появился этот термин. Нельзя смешивать. Ну, наверное, дерьмо с дерьмом нельзя смешивать. А хорошие напитки обязаны смешивать. Чехова вспомните. Как обедает надворный советник Иван Петрович Потыкин. Чехов описывает стол его. Посреди стола, вытянувшись во фронт, стояли бутылки. Здесь было три сорта водок. Киевские наливки, Шато-Ля-Рос, Рейн-Вейн и даже пузатый сосуд с произведением отцов-бенедиктинцев. Ликер бенедиктин, значит. Вот как пили русские люди. Я интуитивно это всегда понимал. Но я вырос в бедной семье. Мать портниха, отца не было. А о судьбе отца я вообще узнал поздно. Я писал в анкетах. Умер где-то в Сибири в 1938 году, писал я в анкетах. Мне в голову не приходило, что он донской казак. Он уже был посажен в 1928 году. Там я читал, сейчас был в Ростове, читал заключение особой коллегии НКВД. Ну вот, отца не было, жили мы все время в бараках. Да, это бараки не такие, как у Высоцкого, там на 38 комнат всего одна уборная. Это на 8 бараков одна уборная, ужас, вспомнишь. Вот я так жил, я уж университет заканчивал, спал на полу. Так что все, что я узнал из книжек. Я могу точно вот вслед за Горьким повторить. Всем лучшим в себе, если оно есть, я обязан книгам. Но я это чувствовал интуитивно, пока мне историк, настоящий историк, знающий все о России, не рассказал, как действительно надо пить и пьют русские люди. И вот, короче, вот в таких трудах, в интересных познаваниях прошли эти два дня, я опомниться не успел, надо уже уезжать. И я, значит, собрался, Солженицын мне говорит, о, вот эту книжку вы должны обязательно прочесть, и дает мне публицистику. Драгоценную вещь, публицистика в те годы, года в России, публицистика Солженицына только краем уха слышали. Драгоценная книга. Я говорю, Александр Александрович, ну подпишите что-нибудь, напишите. Он взял книжку, пошел в гостиную, сел и открыл первый лист и задумался. Потом он что-то написал и опять задумался. Я думаю, что же он пишет-то? Наверное, что-нибудь там «Россия», да, ага, Короче, дописал, я взял книжку, положил в сумку. Сумку я сдал в багаж. И в самолете сижу и думаю, вот идиот, а. Надо же было взять книжку-то. И летел бы эти 8 часов, читал бы книжку. И самое главное, что он там написал. Вот что мне подмывало узнать. Когда я приехал домой, первым делом я открыл книжку и прочел. Там было написано «Станиславу Сергеевичу». С уважением, Солженицын. Я потом спустя, там, во второй, кажется, уже приезд, когда к ним, я у Наташи спрашиваю, я говорю, слушай, а что он так долго думал-то, я не понимаю. Она говорит, ну, Слава, вы понимаете, мне очень важно, в какой форме он имеет право обратиться к этому человеку. Одному он может написать сердечно, если он с ним ближе знаком, другому, там, может быть, еще построже. Так что вы не обижайтесь. Да, пожалуйста.
Станислав Сергеевич, вот ваш фильм «Благословите женщину», великолепная картина. Вот прокатная судьба, вы довольны прокатом?
Ну, с сегодняшним прокатом никто не может быть доволен. А фильм «Благословите женщину», моя, на мой взгляд, лучшая картина, да и Сережа, по-моему, тоже так считает. Это лучший фильм, это... Вот лучше я ничего пока не сделал, и думаешь, уже и не сделаю. С успехом провалился в прокате. Вот сколько людей видели здесь фильм «Благословите женщину». Поднимите руку. 5% присутствующих. Конечно, биография этого фильма только начинается. И лучший судья – время. И не так уж надо будет много времени, чтобы... Каждый из вас посмотрел его по два раза, и это произойдет очень быстро. Но, тем не менее, прокат его был вот такой. Вот, кстати, здесь присутствует героиня этого фильма, наша обожаемая Светлана, студентка третьего курса Щукинского училища Светлана Ходченкова. Вот, прошу любить ее. Ты бы встала, поклонилась, артистка. Поклонись, повернись. И композитор Евгений Дога, который... Но Догу-то представлять не надо. Если у Светланы это был дебют, то Догу знает каждый человек, даже не меломан. По той замечательной, потрясающей музыке, которую он создал для других фильмов. В нашем фильме тоже прекрасная музыка. Я фамилию Дога написал даже более крупными буквами, чем всех остальных. Даже чем свою.
За счет масштаба фамилии.
А букв мало.
Мало букв.
Ну, покажи что-нибудь из фильма. Да, можешь?
Поиграй то, что мне больше нравится, во всяком случае. Да, я хотел бы сказать, что, понимаете, установилось такое неклассное правило, что как лирика, как обязательно минор. Ну почему? Я думаю, нифига, я сейчас сделаю все ровным счетом наоборот. Да. Напишу лирику в мажоре. Вот насколько это...
Знаешь, это мой любимый анекдот. Как музыканта выгнали из оркестра, он идет по улице, видит, памятник Бетховена стоит. Он подошел к нему и сказал... Та-та-та-та.
Основа такой была темой. Я хочу сказать, что еще вот, меня тоже в одно время занесло. Только меня немножко раньше, в политику я имею в виду. Я предполагал, что я смогу изменить ход земного шарика. Ничего подобного он не сделал, этот шарик. Он крутится по-прежнему, как и крутился. Все букашки и всякие обитатели... Хорошие и нехорошие на этом шарике так и остались, и так кусают друг друга по-прежнему. И поэтому я расстался с этой утопией, что я желаю и вам, маэстро, потому что вы занимаетесь удивительной работой духа, вы прекрасно извлекаете вот эту вот энергетику, где вы ее находите, наверное, знает все-таки один товарищ, который там наверху. И я вам желаю успеха просто огромного.
Спасибо. Ну вот, на этом, дорогие друзья, и закончим. Спасибо вам за внимание. Давайте обойдемся без завершающих слов. Я вам прочту, поскольку вопросов все-таки больше всего о Высоцком. А я его все-таки... И он себя так ощущал в первую очередь поэтом, не артистом, не музыкантом, а именно поэтом. И мечтал всю жизнь издать книжку со своей фамилией, вот его стихи. И так эта мечта не осуществилась. Давайте я вам прочту на память, выборочно, вот первое попавшееся, первое всплывшее в моей памяти стихотворение Высоцкого. «Штормит весь вечер, и пока... Заплаты пенные латают разорванные швы песка. Я наблюдаю свысока, как волны головы ломают. Я слышу хрип и смертный стон, и ярость, что не уцелели, Еще бы взять такой разгон, набраться сил, пробить заслон и голову сломать у цели. О, гривы белые судьбы, пред смертью словно хорошее, по звуку боевой трубы взлетают волны на дыбы, ломают выгнутые шеи, а ветер снова в гребни бьет и гривы пенные ерошит. Волна барьера не возьмет, ей кто-то ноги подсечет, и рухнет взмыленная лошадь. Придет и мой черед во след, мне дует в спину, гонит к краю, в душе предчувствие, как бред, что надломлю я свой хребет и тоже голову сломаю. Спасибо. Ну вот, на этом, дорогие друзья, и закончим. Спасибо вам за внимание. Спасибо вам, дорогие гости, что вы почтили своим присутствием наш вечер. Успехов и удачи!